сейчас будем говорить о резонансном событии вчерашнего дня, продолжать его дообговаривать, потому что событие, оно все еще растянуто во времени, ведь отставка главы Одесской обладминистрации Михаила Саакашвили все еще не принята. Я представляю гостя, который в нашей студии, это Бача Корчелава. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Ну и вот, собственно, намекают, что отставку примут, но еще не приняли. И, собственно, все обсуждают...
А знаете, у меня там много лет возникает один и тот же вопрос. Я часто там наблюдаю здесь одну... А как можно не принять отставку человека, который хочет уйти? Вот это игра такая, это, то есть мы сами создали себе какой-то мирок и говорим, вот, а вот примут или не примут? Но если человек хочет уйти, заявляет, что он хочет уйти, отставку надо принимать.
Но это всегда некая политическая интрига, вот идет зависание такое.
Я вам открою большой секрет, это украинская политическая интрига.
Серьезно?
Нигде в мире такой интриги я еще не встречал.
Ну, у нас дело в том, что часто же бывает, согласитесь, такое, что человек подает отставку, потом он почему-то передумывает. Это тоже часть украинской политической интриги.
Ну, это так, то есть я ухожу, но я вот здесь посижу.
Я вот здесь посижу, подожду.
Это да. Вот, а помните, вам не кажется это странным?
Помните,
честно?
Как министр экономического развития Айварас Абрамовичус уходил, его все уговаривали, вот вы не уходите, вы
ушел.
Побудьте, а он ушел.
Ну, это вот, понимаете, у Айвараса мозги устроены, как у европейца. Он сказал, все, я ухожу, значит, надо уходить. Ну, я не понимаю, зачем мы играем в эти игры? Это что такое?
Ну, сейчас в интернете видно, ну, совершенно разная реакция разных людей. Уже высказываются и соратники, одесские, в том числе соратники Михаила Саакашвили. Как вы считаете, в общем, его отставка, будем уже говорить, в общем-то, как европейские люди, да, человек подал, значит, должны так или иначе послушать его.
А представьте, если он вот сыграет в эту украинскую игру и не уйдет. Это же вообще будет выглядеть глупо.
Отставку примут, а он ее отзовет.
А он скажет, я передумал, я вот тут посижу сейчас. Но это же, ну, поймите, есть какие-то правила. Если политик говорит какие-то вещи, он должен их исполнять, хотя бы на таком уровне.
А вот, кстати, эта претензия, она и прозвучала от команды Михаила Саакашвили, одной из основных к администрации президента Порошенко, о том, что обещания не исполняются.
Ну, сейчас он как раз вот пост появился в адрес президента, то есть они уже начали там обмениваться какими-то вещами, да, ну, это политический процесс, я на это смотрю нормально. Знаете, если кто-то думает, что там в политике существуют какие-то закадычные друзья, я не видел такого нигде в мире. У нас просто какое-то вот очень своеобразное понимание политики. Я думаю, что большинство, если из обывателей дать почитать там биографию Черчилля, как он шел по своему жизненному пути, я думаю, что для них будет это открытием.
Но на самом деле для Одессы, если говорить о назначениях, которые провел Михаил Саакашвили, о реформах, которые стартовали в Одессе, как вы считаете? В общем, мы достаточно недавно говорили об отставке Зураба Аласания, да, и говорили о том, что, в общем-то, основное, чтобы продолжались реформы. Вот что, на ваш взгляд, основное для Одессы, когда Михаил уйдет?
Смотрите. Давайте тоже перестанем играть в эту игру. Я с Зурабом там тоже много разговаривал, и у нас с Зурабом там постоянно были споры, но вещи, которые я говорил, условно, полтора года назад, ну, он где-то говорит, что ну где-то да, но все равно пытается не признавать их. Есть один момент. Вот вы можете поверить, что если вы в своем доме будете убирать только на кухне, но не будете убирать все остальные части дома, у вас в доме будет чисто?
Ну, я могу...
Ну, вот вы хозяйка, вы же понимаете, что...
Я понимаю, но некоторые квартиры и некоторые, скажем, коридоры могут быть для меня закрыты. Вот их закрывают
отлично,
специальные люди.
Отлично, но они не закрыты. Вот страна — это такая квартира, да? И мы пытаемся убрать на кухне. В то же время мы 2 года до этого, или 25 лет до этого, не убирали нигде в квартире. Но мы убрали на кухне, пытаемся, вернее, убрать на кухне, сами себя обманывая тем, что станет чисто во всем доме. Это неправда. Ну, не может быть реформ только в Одесской области и не быть реформ по всей стране. Тем более, давайте честно сознаемся. Мы унитарное государство, есть государство-устройство. Это унитарная страна. Здесь не может быть, что где-то хорошо, а где-то плохо. Ну, сама система так выстроена.
Вот, собственно, когда я ехала на этот эфир, мне попался водитель Убера, который...
Водитель политолог, да? Это,
да.
Это очень тоже популярный жанр.
Нет, это не таксист, это водитель Убера.
Убера, да.
Это немножко более образованная категория.
Да, это намного более образованная категория, это отдельная категория. И вот он рассказывал о том, как он жил и работал в Грузии, И о своих наблюдениях, что страна после того, как Миха ушел, начала откатываться назад.
Ну да, есть ну, такое
да,
некое движение.
Многие говорят о том, что это происходит. И вот я на самом деле для себя как-то с удивлением поняла, что реформы, которые произошли в Грузии, они же тоже не капитальные.
Нет. А капитальных реформ не бывает. Вы хоть одну реформу видели, которую можно сделать и больше не делать? Нет, такого не бывает. К сожалению, наш век там, мира, он более быстрый, он более технологичный, современный. Мы сейчас по-другому даже сигнал доставляем сейчас, вот сигнал нашего диалога. Раньше он шел по-другому, сейчас он идет абсолютно по-другому. Есть одна очень важная вещь, что политики должны понимать одну вещь, что если они хотят быть добрыми и вот такими раздающими какие-то вещи, у них будут происходить откаты. Любое государственное управление происходит в жесткой форме. Не бывает добрых политиков. Да, или бывают вот политики, которые популисты, которые рассказывают, что мы сейчас вам всем дадим тут хлеба, денег и всего остального, и все получается вот так, потому что для всех хорошим все равно не будешь. Или бывают политики, которые там жестко делают какие-то вещи, потом им приходится лет 10 посидеть или 15 в оппозиции, а потом рано или поздно там их идеи или их последователи, или сами же эти политики возвращаются. Таких примеров много по миру. Просто мы должны понимать одну вещь. Любой человек, который становится политиком, это человек, который готов там ради страны что-то делать. Это мы сейчас не о привязке Саакашвили, мы говорим о классической ситуации, как это должно выглядеть. Он должен понимать, что он жертвует очень многим во имя того, чтобы поменять свою страну. Вот я могу там простой пример сказать. Позиция Меркель по поводу беженцев. Она жесткая была, она очень не нравилась немецкому обществу. Но она как политик смогла вот это и за счет своей жесткости, продавливания этой позиции, к ней теперь начал возвращаться рейтинг опять, потому что она еще раз себя охарактеризовала как очень, очень такой жесткий политик и правильный. Это важные вещи. Потому что политики, которые добрые и так далее, но это вот немножко такая вещь.
Но это заигрывание с толпой. На самом деле человек должен, ну, четко понимать, на мой взгляд, то есть вот есть конституция, есть конвенция, это твои инструменты, да. Это, в принципе, как держава и спектр, да, ну вот то, что у тебя в руках.
Да.
Заигрывание с людьми, наверное, того или иного нет, накрывает во время предвыборной кампании.
Именно популизм. Понимаете, есть один момент. Политики не могут выстраивать государство, не учитывая социального заказа общества. Это очень важно. Но общество же не может давать там 150 социальных заказов. Оно дает 2-3 такие основные вещи, да, которые политики должны сделать. Вот политики или слышат эти вещи, или не слышат. А путь достижения цели, к сожалению, я не знаю, мы можем там сесть, дискутировать на эту тему с кем угодно, но я не знаю ни одного политика, который добрыми уговорами смог что-то сделать. Или радикальные действия и реформы, или там, или никак.
Период, который начинается сейчас для Михаила Саакашвили, что это за период? Вот в Грузии откат. В Грузии он не возвращается, потому что партия не победила на выборах.
Ну,
а в Украине он ушел из Одессы.
Вот, смотрите, в Грузии откат есть по некоторым позициям, но в основном все равно в Грузии сейчас общая ситуация лучше, чем у нас в Украине. Вот просто мне не хочется сравнивать эти вещи. Это разные вещи по своей сущности. Но в Грузии, например, нету вот тех проблем, которые есть. У нас уровень проблем сейчас, как у Грузии, образца 95-96 года.
Я просто к тому веду, что вот дело жизни Михаила Саакашвили.
Ну, знаете, это, наверное, Михаил Николаевич должен для себя определять, какое его дело жизни. Но я, насколько знаю, даже когда шел предвыборный период, и он активно пытался там поддерживать единое национальное движение, насколько я знаю от его окружения, он не собирался уезжать. Он все равно себя связывает с украинской политикой, и потому что сейчас все понимают абсолютно, да, если там отойти от локального и перейти на глобальное, что главный фронт противостояния вот этих сил добра и зла проходит сейчас в Украине. Если, не дай бог, падет Украина, ее будет реформировать не украинское общество, а будет реформировать Путин по своему образу и подобию, то дальше все постсоветское пространство, опять же, ну, за исключением стран Прибалтики, достанется ему. И это очень важный фронт.
А Михаил себя связывает с украинской политикой, по крайней мере, ну, мы придерживаемся такой точки зрения, пока он не огласил ничего другого. Как вы считаете, кто на самом деле себя продолжает связывать с политиком Михаила Саакашвили в Украине, и кто будет готов его поддержать какие-то начинания, которые так или иначе...
Основной костяк будут молодые, ну, я понял суть вопроса, основной костяк будут молодые, но, знаете, вот... Был такой чудесный, ну как чудесный, грузинский политик Джаба Юсселяни. Это был удивительный человек. Он был там бывшим вором в законе, который смог стать заместителем Шеварднадзе. Он был вторым человеком в грузинской политике. У него всегда была такая гениальная фраза, что нас будут поддерживать наши единомышленники и присосавшиеся элементы. Вот понятно, что политика это такая вещь, а тем более в наших реалиях, когда будет много вот этих рыб-прилипал, которые будут пытаться прилипнуть. Потому что понятно, что по всем опросам, которые там мы сейчас в Украине наблюдаем, масса людей, у которых есть запрос на какую-то новую политическую силу, может быть, там не совсем новые лица, но лица, которые не ассоциируются с коррупцией, с воровством, с дележом и со всем вот этим, что происходило.
Многие говорят о создании новой партии, о том, что Михаил может встряхнуть украинский политикум вот, не из Одессы, не делая там что-то на местном уровне, а делая что-то на глобальном уровне. Как вы считаете?
Я считаю, да. Ну, знаете, это тоже такая наша игра. Я не помню никогда, чтобы Саакашвили занимался чем-то другим. Это сегодня у меня как раз с товарищем был разговор. Он говорит, как ты думаешь, он политикой будет заниматься? Я говорю, ну, зелень же не пойдет продавать на рынок. Он никогда этого не делал. Он всегда занимался только политикой. Скорее всего, да, партия новая появится. Я как понимаю, на базе вот партии, вот, ну, инициативной группы партии Хвиля. Угу. А дальше, я как понимаю, они пойдут обрастать. То есть там будут, ну, Саакашвили вообще тяжело разговаривать, потому что он такой жесткий лидер обычно бывает. Вот. Я думаю, что, скорее всего, это будет вот такой генератор, как было когда-то единое национальное движение, которое, в принципе, создалось ниоткуда, из молодых, абсолютно никому неизвестных людей, а дальше начало генерировать и вбрасывать в пространство какие-то новые лица, которые сейчас уже матерые грузинские политики. На тот момент они были там никому неизвестные девочки и мальчики из числа молодых. И я бы еще обратил внимание вот на этих людей, которые там конкурсы прошли, которых не назначили, да, молодежь вот это все. Я думаю, что большинство из этой молодежи он будет привлекать вот в эту историю политическую. То есть на самом деле для украинской политической жизни это очень хорошая история. Я не смотрю на это там драматично. Понятно, что противостояния будут какие-то, заявления будут там, обкидывание не очень хорошими вещами друг друга будет. Но это процесс. Ну вот он так проходит там, в постсоветском пространстве, везде. Если мы думаем, что как-то по-другому он проходит там в Молдове или где-нибудь, неправда. Оно везде так идет.
Могут ли два президента, бывший грузинский и нынешний украинский, стать оппонентами?
Ну, политическими они, скорее всего, уже стали, то, что я вижу по заявлениям. Ну, понимаете, политическое оппонирование... Вот у нас почему-то очень сильно путают политическое оппонирование и вражду. Это очень важные вещи, начать их разделять. Я могу видеть мир там как-то по-другому, а кто-то может видеть как-то по-другому. То есть там может там сказываться разность лет прожитых, там опыт, видение, ситуации, в какие ты попадал или что ты видел. То есть меня на первом этапе, допустим, когда подписали первые Минские соглашения, когда я говорил, что это там ничего не стоит ни первые, ни вторые соглашения, многие из там моих коллег, политических экспертов, пытались меня там мне рассказывать, что я не совсем понимаю. Я им говорю, что, ребят, ну я видел там много переговоров с Россией. Я, в принципе, знаю, что это один и тот же механизм, он схематичный. Сейчас вот они мнение меняют. Ну, это тоже не страшно. Ну, каждый человек имеет право на свое мнение. Но очень важно, чтобы у этих всех людей, кто бы кому ни оппонировал, не только там, было одно понимание, что они хотят построить страну Украина, чтобы это была модерновая, сильная страна, в которой люди будут хотеть жить. Когда сейчас кто-то начинает мне рассказывать, что вот там у кого-то не удалось, там у Саакашвили не удалось, я спрашиваю одну вещь. Вы видели здесь толпы иностранных инвесторов, которые просят, давайте мы вложимся в экономику? Вы видели здесь каких-то людей, которые говорят, давайте мы изучим вашу модель и перенесем модель управления к себе? Или вы видели, что мы в рейтингах выше всех стояли где-то? Нет, этого ничего нету. А мне как обывателю самое важное, чтобы были вот эти моменты, чтобы бизнес ехал в Украину делать бизнес и вкладывать инвестиции, международный, мировой бизнес, чтобы мы были высоко в рейтингах, чтобы люди хотели там наш опыт применять и так далее, чтобы мы в чем-то хотя бы были лучшими.
Если говорить о новой политической силе. Вы рассказали о Грузии, в общем, что там, ну, собрались действительно люди, которых никто не знал, они сейчас стали матерыми политиками. А Михаил сам по себе достаточно харизматичный и властный лидер. И у нас, в общем-то, с харизматичными и властными лидерами, например, Юлии Владимировны Тимошенко, например, можно констатировать то, что она придавливает тех, кто в ее команде, она ведь тех, которые она взяла в пятерку.
Потому что она постсоветский политик.
У Михаила такого нет? Нет, ни в риторике,
вот
ни
смотрите,
в действии.
Давайте я тогда там на каких-то частных примерах расскажу, да?
Угу.
Что такое делание реформ? Каха Автандилович, например, всегда рассказывал, что это три человека. Один, который сажает, другой, который меняет экономику и дает возможности развитию. Третий, который политическая крыша. Самое важное, в этой схеме все трое очень важны. Нету кто-то важнее, не важнее. Как только выпадает один из этого ансамбля трех людей, реформы сразу же останавливаются. Вот смотрите, был Ивано Мирабишвили, да, министр внутренних дел, который сажал, делал большие преобразования, занимался правоохранительной сферой. Был Каха Автандилович Мендукидзе, который занимался экономикой, менял экономическую ситуацию и все остальное. И был Михаил Саакашвили, который был политической крышей. И, в принципе, если бы Михаил Саакашвили чего-то не хотел бы, чтобы это делалось по какому-то из направлений, это не смог бы сделать ни Мирабишвили, ни Бендукидзе. То есть Саакашвили в данном случае их не давил, и за свой фронт работы они отвечали. В Украине, по-моему, все знают, кто такой Бендукидзе. И большинство он успел там за вот небольшой период, пока был жив, общаться. Да, он шокировал многих наших экономистов, которые выросли в советской школе экономики там, или читали труды Российской академии наук. Но это человек, у которого всегда была свобода действий. Это очень важно. А когда лидер начинает лезть туда, куда он не понимает, как это делается, и не доверяет своей команде, вот тогда начинаются проблемы с придавливанием.
Мы вот в Украине, мне кажется, пытаемся... Ну, я не знаю, кем мы пытаемся будем идти, на самом деле, хотела так быстро сформулировать.
Мы пытаемся специалистами быть во всем.
Ну, вот что я заметила, что у нас как-то самые действенные реформы происходят в гуманитарных секторах.
Ну,
вот все-таки образование.
А у нас, вы видели толпы студентов, которые приезжают к нам
на
учиться?
Самом деле, образование, ну, только мы начинаем с этим разгребаться.
Я просто хочу сказать, что мы пытаемся пойти, эволюционным путем для того, чтобы...
От образования стартовать дальше.
Вот смотрите, вот это очень просто, и в гуманитарной сфере точно так же, и в экономике точно так же. Вот у нас часто говорят, вот у Германии рост там 1.5%, а у нас 2. Ну, бывает такое, да? А я всегда спрашиваю, ребят, а давайте теперь бросим жонглировать цифрами в процентах и посчитаем в цифрах. 2% роста немецкой экономики – это ой-ой-ой, как много. Это почти 3 бюджета Украины. А 2% наших роста – это ой, как мало. Поймите одну вещь. Что такое реформы, сделанные в системе образования? Когда у нас в стране, условно, скажем, вот в высшем образовании появятся частные вузы или не частные, какая разница – которые будут альтернативой, условно, Сорбонне, там, не знаю, любому хорошему университету европейскому. И когда это будет стоить дешевле, и многие люди с постсоветского пространства за неимением, может быть, вот этих больших денег, чтобы в Гарвард и Оксфорд или в Сорбонне посылать своего ребенка, могут посылать в Украину, где он получит образование не хуже. Вот это важно. Давайте вот это начнем понимать, что образование — это вещь такая. У нас на самом деле... С техническими вещами вроде бы ничего, но по большому счету каких-то глобальных компаний у нас не создалось. У нас нету глобальных компаний, которые могут влиять на какие-то вещи. Я больше скажу, у нас есть масса каких-то вещей, которые, в принципе, сделать очень легко в таких масштабах, как Украина. Для этого надо делать реформы и либерализировать законодательство. Потому что, когда оно у тебя слишком сложное, ни одна глобальная компания, ни один глобальный инвестор не будет с тобой мучаться. Ему это не надо. Он найдет, где это легче делается гораздо. Это взаимосвязанные вещи, на самом деле, все.
Вы вот говорили о том, что начали убирать или мыть кухню, да, что-то вообще приводить ее в порядок, но с чего-то все-таки нужно начинать, и нужно это, не останавливаясь там, продолжать дальше.
А вот тут и велосипед не надо изобретать, надо начинать с экономики, потому что для любых преобразований и реформ нужны деньги. Надо начинать с того, что ты начинаешь... Ну, вот там сколько, 2 года почти, да?
Ну вот смотрите, если не начать одновременно заниматься тем же образованием и судебной реформой, то есть экономика будет не давать такой результат, как нам бы хотелось этого?
Нет, смотрите, давайте так. Заниматься надо всем одновременно, только реформа в системе образования вам за год или за два результатов не даст. Есть реформы, которые быстро дают результаты, есть реформы, которые растянуты во времени, есть реформы, которые будут нравиться людям, а есть реформы, которые будут не нравиться. И тут очень важно, чтобы это все проводилось одновременно там, и балансировалось. Допустим, там, я вот как раз сейчас перед передачей разговаривал с вашим редактором, а у нас есть такая вот, знаете, вот эта санэпидстанция.
Да.
Вот нам нужно, допустим, проводить дерегуляцию. Вот нужна нам санэпидстанция или не нужна?
Нужна, но другая.
А зачем она вам нужна? Можете, вот вы мне можете сейчас объяснить, зачем она нам нужна? Если, допустим, вот вы предприниматель, у вас все плохо на кухне, пришла санэпидстанция, вы же можете решить этот вопрос сейчас с ними?
Очевидно.
Можете. Значит, в любом варианте люди могут отравиться, правильно? Ну, я имею в виду, санэпидстанция, она нужна, то есть давайте там одну оговорку сделаем. Проверяющие органы, вот это контроль, который...
Ну вот я же говорю, да. Нужна, но другая, да. Неконтролирующая.
Да, неконтролирующая, да. То есть мы можем решить вопрос с ними по-любому. Давайте представим, что мы посадили всех этих людей с контролирующей станции там в одно здание, и в это здание попал снаряд. И их не стало. У нас трагедия случилась в стране, у нас все остановилось после этого.
Наверное,
если нету
нет
этих контролеров. Так в чем проблема? Почему мы не можем взять их и упразднить? Знаете, это вот то же самое. Вот они говорят, а мы не можем этих людей, там политики дальше начинают рассказывать, пустить на улицу. Дальше ты их просто ставишь, там простой вопрос. А если мы завтра возьмем и всех карманников на улице выловим, которые там в транспорте у людей из кармана воруют где-то, вы же не будете протестовать за то, что выпустите назад всех карманников, потому что мы их лишаем куска хлеба и работы? Так эти люди тоже самое.
Есть легитимная деятельность, почему? Есть нелегитимная. То есть тут как бы не очень адекватный пример.
Упразднить проверяющие органы максимально, по-моему, ничего не стоит. Там, или же, допустим, там, переписать налоговый кодекс, сделать нормальное налоговое.
Их вот упраздняют. Буквально вчера об этом в Громадской хвиле говорили. А, ну, не упраздняют, а реформируют в любом случае.
Не, смотри, у нас под словом «реформируют» называются «меняют вывеску» очень часто. Вот важно понять.